Выдающиеся женщины в Ветхом Завете. Изучая служение женщин в деле Божьем во времена Ветхого Завета, мы можем извлечь для себя уроки, которые помогут нам разрешать трудные ситуации, возникающие в нашем служении. Возможно, мы не окажемся в такой опасной ситуации и не привлечем к себе всеобщее внимание, как народ Божий во времена Есфири. Однако зачастую обращенные женщины могут сыграть важную роль и в более скромных местах. Многие уже это делают и готовы делать. Ева, мать всего человечества. Книга Бытие, главы 1 и 2. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Когда земля вышла из рук Творца, она была необычайно красива. Небесные воинства с восхищением рассматривали прекрасное Божье творение. После того, как земля с многочисленными животными и богатой растительностью была создана, человек, венец творения Божьего, вступил в свои владения. Ему была отдана власть над всем, что видел его глаз. Ибо сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Здесь ясно говорится о происхождении человеческого рода. Господь известил об этом так отчетливо, что исключены возможные ошибочные умозаключения. Бог сотворил человека по образу своему. В этом нет ничего непостижимого. Невозможно доказать, что человек является результатом эволюции, плодом постепенного развития низших форм животного или растительного мира. Такая теория низводит великую работу Творца до уровня ограниченных человеческих представлений. Люди так упорно стремятся лишить Бога верховной власти над Вселенной, что унижают человека, лишая его благородства происхождения. Тот, кто сотворил звездные миры в вышине, искусно украсил поля цветами, кто наполнил небо и землю чудесными знаками своего могущества, решил увенчать свои славные деяния и поставить властелина над всей землей. Он создал существо, достойное руки, дающей ему жизнь. Родословная человеческого рода, как указывает Слово Божье, берет начало не с развивающихся зародышей, моллюсков и четвероногих, а с великого Творца. Адам был сыном Божьим, несмотря на то, что его сотворили из праха земного. Человек был сотворен по образу Божьему и внешне, и по характеру. Человек был свят и счастлив тем, что отображал образ Божий и жил в совершенном послушании Его воли. Сотворенный Богом человек обладал величественным ростом и безукоризненными пропорциями. Его лицо, отмеченное здоровым румянцем, выражало довольство и радость. Адам был намного выше современных жителей земли. Ева, чуть ниже Адама, благородна и прекрасна. безгрешная чета не носила никаких искусственных одежд. Подобно ангелам, они были одеты в сияние света и славы. И пока они жили в повиновении воле Божьей, эти одежды света оставались на них. Сам Бог дал Адаму друга жизни, помощника, соответственного ему, друга, достойного его дружбы, любви и симпатии. Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама. Это означало, что она не будет ни господствовать над ним, ни унижаться им, но будет равной ему, любимой и защищаемой им. Часть его самого, кость от костей его и плоть от плоти его, она была его вторым «я». Это говорило о том, насколько тесной и нежной должна быть связь между ними. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Теперь процесс творения земли был завершен. Так совершены небо и земля и все воинство их. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. На земле расцвел Едемский сад. У Адама и Евы был свободный доступ к дереву жизни. Ни одно пятно греха или тень смерти не омрачали прекрасное творение Божье. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Хотя наши прародители и были сотворены невинными и святыми, но у них, тем не менее, имелась возможность согрешить. Бог сотворил их нравственно свободными людьми, способными постичь Его мудрость и доброту, справедливость Его требований. Они были свободны в своем выборе – оставаться послушными воле Божьей или нарушить ее. Им была уготована радость общения с Господом и святыми ангелами, но прежде чем стать вечными причастниками этой радости, надлежало доказать свою преданность, пройдя через испытание. Пока Адам и его помощница сохраняли верность Богу, они были властелинами всей земли. Им было дано безграничное владычество над всем живущим. Лев и ягненок мирно резвились неподалеку и ложились у их ног. Счастливые птички, бесстрашно порхавшие рядом, славили Творца своим щебетом. Адам и Ева присоединялись к ним в благодарственных гимнах Отцу и Сыну. Ангелы предостерегали Еву не отлучаться от мужа во время повседневных занятий в саду, ибо с ним ей грозила бы меньшая опасность подвергнуться искушению. Но поглощенная приятной прогулкой, она незаметно отошла в сторону. Забыв о предостережении ангелов, она вскоре очутилась перед запретным деревом, разглядывая его со смешанным чувством любопытства и восхищения. Висевшие на дереве плоды были прекрасны, и Ева недоумевала, почему Бог скрывает его от них. Удобный момент для искусителя настал. Делая вид, что ему известны волновавшие ее вопросы, он спросил ее: «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Искуситель намекнул, что Господь не приведет в исполнение свою угрозу. Он хочет только запугать людей. Ева искренне поверила сатане, но это не спасло ее от заслуженного наказания. Она усомнилась в словах Божьих. Вот что привело ее к падению. На суде люди будут осуждены не за то, что искренне верили лжи, а за то, что не поверили истине и пренебрегли возможностью познать ее. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. Когда она попробовала плоды, то ей показалось, будто в нее вливается какая-то живительная сила и вводит ее в высшие сферы бытия. Без страха Ева срывала и ела плоды. Таким образом, согрешив, она превратилась в орудие сатаны, задумавшего погубить и ее мужа. Испытывая какое-то странное, неестественное возбуждение, Ева набрала плодов запретного дерева и отправилась искать мужа. Найдя его, она рассказала ему о случившемся. Лицо Адама омрачилось. Он, казалось, был поражен и встревожен. Отвечая Еве, он сказал, что это должно быть тот самый враг, о котором их предупреждали, и что теперь, согласно Божьему приговору, ей надлежит умереть. Вместо ответа она настойчиво предлагала ему принесенные плоды, повторяя при этом слова змея, что смерть им не грозит. В доказательство этого она рассказала ему о своих ощущениях, уверив, что не испытала никаких проявлений Божьего недовольства, а напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость, охватившую все ее существо. Подобные чувства, как она предполагала, испытывают и небесные вестники. Адам понял, что его спутница нарушила единственный запрет, существовавший для них как испытание верности и любви. В его душе происходила страшная борьба. Он горько сокрушался о том, что разрешил Еве отойти от него. Но все уже свершилось, и теперь неизбежна разлука с той, которая доставляла ему столько радости. Как же примириться с этим? Адам решил разделить с Евой ее участь. Если она должна умереть, они умрут вместе. В конце концов, рассуждал он, может быть, мудрый змей говорил правду? Стоявшая перед ним Ева была прекрасна и с виду так же невинна, как и прежде, до своего непослушания. Ее любовь к Адаму стала еще горячей. Он не замечал в ней никаких признаков смерти и, наконец, решился. Взял плод и быстро съел его. Если бы Адам и Ева никогда не отступали от воли своего Творца, если бы они остались на прямом пути беспрекословного послушания, то могли бы познавать и понимать Бога. Но, вняв голосу Искусителя и согрешив против Бога, они лишились света одежд небесной чистоты. Расставшись с одеждой невинности, они набросили на себя темное покрывало неведения Бога. Чистый и совершенный свет, окружавший их до сих пор, освещал все, к чему они приближались. Но, лишившись этого небесного света, потомство Адама уже не замечало сущности Господа, явленной Сара, в его творении. Жена Авраама, мать народов. Книга Бытие, главы с 11 по 23. Аврааму было дано обетование, особенно дорогое для людей той эпохи, о многочисленности его потомков и могуществе этого народа. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». К этому присоединилось еще одно обетование, которое было дороже всех остальных для наследника веры. «Из его родословной произойдет Искупитель мира, и благословятся в тебе все племена земные, Однако первым условием осуществления этого обетования должно было стать испытание веры. С его стороны требовалась жертва. Авраам получил повеление от Бога: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Для того, чтобы Бог мог приготовить Авраама для великого дела хранения священных истин, ему предстояло покинуть края, где он провел юные годы. Влияние его родственников и друзей помешало бы воспитанию, которое Господь намеревался дать своему слуге. Теперь, когда Авраам был особым образом связан с небом, он должен был жить среди чужих. Ему нужно было стать непохожим ни на кого. Он даже не мог объяснить своих действий так, чтобы друзья поняли его. Предметы духовные понимаются духовно, и родственники-язычники не воспринимали его помыслов и поступков. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Кроме Сары, жены Авраама, только Лот, сын Арана, который давно уже умер, решился разделить с патриархом его кочевую жизнь. Во время своего пребывания в Египте Авраам показал, что и он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. Выдавая свою жену за сестру, он проявил недоверие к божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвышенной веры и смелости, которые так часто служили ему благородным примером. Сара была очень хороша собой, и Авраам опасался, что смуглые египтяне, очарованные прелестной чужестранкой, прибегнут к любым средствам, даже к убийству мужа, чтобы овладеть ею. Он считал, что не будет большого греха, если он выдаст Сару за свою сестру, ибо она и на самом деле была дочерью его отца, хотя не его матери. Но эта уловка была ложью. Никакое отклонение от неукоснительной честности не может встретить одобрение Божьего. Из-за неверия Авраама Сара подверглась великой опасности. Египетский царь, узнав о ее красоте, повелел привести ее во дворец, намереваясь сделать своей женой. Но Бог в своей великой милости защитил Сару, послав кары на царскую семью. Таким путем монарх, узнав всю истину и разгневавшись на обман, упрекнул Авраама и возвратил ему жену, говоря: «Что ты это сделал со мною? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». Авраам возвратился в Ханаан очень богат скотом и серебром и золотом. Лот все еще был с ним, и снова они пришли в Вифиль и разбили свои шатры возле алтаря, некогда воздвигнутого ими. В ночном видении Авраам снова услышал божественный голос. «Не бойся, Авраам, — сказал царь царствующих, — я твой щит, награда твоя весьма велика». Но он был настолько угнетен различного рода мрачными предчувствиями, что не мог, как прежде, отнестись к этому обетованию с полным доверием. Он молил Господа дать ему какое-нибудь доказательство того, что обетование Божье исполнится. Да и как могло исполниться обетование Завета, если у него не было сына? «Вот ты не дал мне потомства, — сказал он, — и вот домочадец мой, наследник мой». Он намеревался усыновить своего верного раба Елиезера и сделать его наследником. Но Бог уверил Авраама, что наследником будет его собственный сын. Он повелел ему выйти из шатра и посмотреть на бесчисленное множество звезд, мерцающих в небесной дали. И когда Авраам смотрел на звезды, он услышал слова: «Столько будет у тебя потомков!» Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Не задавая вопросов, Авраам поверил обетованию относительно сына, но он не подождал, пока Господь исполнит свое слово в определенное им время и своим способом. Исполнение обетования было задержано, чтобы испытать веру Авраама в силу Божью, но он не выдержал испытания. Сара, находясь в преклонном возрасте, думала, что ей невозможно иметь детей, и для того, чтобы божественный замысел исполнился, она предложила Аврааму взять в качестве второй жены ее служанку. Многоженство так широко распространилось, что уже не считалось грехом. Но, тем не менее, это было нарушением закона Божьего, которое роковым образом сказалось на святости и гармонии семейных отношений. Брак Авраама с Агарью закончился негативными последствиями не только для его семейства, но и для будущих поколений. Когда Аврааму было уже около 100 лет, Бог снова повторил свое обетование о сыне, уверяя его, что будущий наследник родится от Сары. Но Авраам все еще не понимал этого. Его мысли снова обратились к Измаилу, укрепляя его веру в то, что через этого сына должны исполниться милостивые намерения Божьи. Нежная любовь к сыну побудила его воскликнуть: «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом Твоим!» И снова было дано ему обетование, в котором не могло быть ошибки. «Именно Сара, жена Твоя, родит Тебе сына, и Ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним». Рождение Исаака, принесшее с собой после томительных лет ожидания исполнение самых дорогих надежд, наполнило шатры Авраама и Сары великой радостью. Наставление, данное Аврааму относительно святости супружеских отношений, должно стать уроком для всех времен. Оно говорит о том, что права и счастье семейного очага должны заботливо оберегаться, даже если во имя этого потребуется великая жертва. Сара была единственной законной женой Авраама. Ее права как жены и матери не должны были распространяться на другую женщину. Она почитала своего мужа и поэтому представлена в Новом Завете как пример, достойный подражания. Но она не желала, чтобы Авраам делил свою любовь между ней и другой женщиной, и поэтому Бог не обвинял ее в том, что она требовала изгнания своей соперницы. Как Авраам, так и Сара усомнились в силе Божьей, и эта ошибка привела Авраама к женитьбе на Агаре. Бог призвал Авраама стать отцом всех верующих, и его жизнь должна была быть образцом веры для грядущих поколений. Но его вера не была совершенной. Однажды он проявил недоверие Богу, скрыв, что Сара его жена, и потом еще раз, когда женился на Агаре. Наследие, обещанного Богом своему народу, на этой земле не существует. Авраам не имел богатства в мире сём и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Он обладал огромным состоянием, но употребил его во славу Божию и во благо своих соотечественников. Но он не считал эту землю своей родиной. Господь призвал его оставить своих языческих соплеменников, обещая дать ему ханаанскую землю в вечное владение. Однако ни он, ни сын его, ни внук не получили ее. Когда Аврааму понадобилось место, чтобы похоронить умершую жену, он купил его у хананеев. Его единственным владением в обетованной земле была гробница, высеченная в пещере Махпела. Жизни Сарриной было 127 лет. Вот лета жизни Сарриной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей». Авраам послал раба своего Илиезера подобрать жену его сыну Исааку. В ответ на молитву Илиезера Бог привел его к той, которую он избрал в жены Исааку. Хананеи были идолопоклонниками, и Господь повелел своему народу избегать смешанных браков с ними, чтобы не впасть в идолопоклонство. Авраам состарился и готовился к смерти. Исаак до сих пор не был женат. Авраам опасался тлетворного влияния окружающих на сына и хотел подобрать ему такую жену, которая не уведет его от Бога. Он доверил это дело своему верному, опытному слуге, который управлял всем его имуществом. Авраам потребовал от своего слуги торжественной клятвы перед Господом в том, что он не возьмет жену для Исаака из хананеянок, но отправится к родственникам Авраама, которые верят в истинного Бога, и там найдет жену для молодого человека. Он велел ему не брать Исаака в страну, из которой он вышел, потому что там почти все были идолопоклонниками. Если он не найдет для Исаака такой жены, которая бы согласилась оставить свое родство и прийти к своему будущему мужу, тогда он будет свободен от данной клятвы. Это важное дело не доверили самому Исааку. Ему не было позволено выбирать себе жену самостоятельно, без отца. Авраам сказал своему слуге, что Бог пошлет перед ним ангела своего, чтобы руководить его выбором. Раб, которому была доверена эта миссия, отправился в длительное путешествие. Когда он вошел в город, в котором жила родня Авраама, то ревностно помолился Богу о том, чтобы он руководил им в выборе жены для Исаака. Он попросил, чтобы ему были даны вполне конкретные доказательства безошибочности выбора. Он остановился отдохнуть у колодца, где собиралось больше всего народа. Приятные манеры и учтивость Ревекки сразу бросались в глаза, и Бог дал все необходимые доказательства того, что ему угодно избрать Ревекку в жены Исааку. Она приглашает слугу в дом своего отца, и посланец сообщает отцу Ревекки и ее брату о свидетельствах, полученных от Господа, и говорит, что Ревекке следует стать женой Исаака, сына его господина. Слуга Авраама сказал им: «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Отец и сын ответили: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. После того, как было получено согласие семьи, Ревекку спросили, согласна ли она отправиться в такую далекую от дома отца страну, чтобы стать женой сына Авраама. Обдумав все услышанное, Ревекка поверила, что Бог избрал ее в жены Исааку, и ответила: «Пойду». Слуге, предвидевшему радость своего господина при таком счастливом исходе его миссии, не терпелось отправиться домой. С наступлением утра караван тронулся в обратный путь. Авраам жил в Версавии, и Исаак, который присматривал за стадами своего отца, пасущимися на соседних полях, возвратился домой, ожидая прибытия слуги из Харана. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. Исаак был удостоен особенной чести от Бога, став наследником обетования, которое несли благословение миру. И хотя ему было уже 40 лет, он покорился воле своего отца, доверившего выбор жены для него опытному и богобоязненному слуге. Результат этого брака, как свидетельствует Священное Писание, трогательная и прекрасная картина семейного счастья. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Иохаведа, мать Моисея. Книга Исход, глава 2. Фараон вместе со своими приближенными надеялся усмирить израильтян тяжким трудом и таким образом сократить их численность и сломить их независимый дух. Потерпев в этом неудачу, египтяне прибегли к гораздо более жестоким мерам. Женщинам, принимающим роды, было велено убивать новорожденных еврейских младенцев мужского пола. Эта страшная инициатива принадлежала сатане. Он знал, что из среды израильского народа должен произойти избавитель, и, подстрекая фараона к убийству детей, надеялся разрушить божественный план. Но повитухи боялись Бога и не осмеливались исполнять страшный приказ. Господь одобрял такое поведение и щедро благословлял их. Разгневанный неудачей фараон принял более решительные и широкие меры. Весь народ был призван выслеживать беспомощных жертв и убивать их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Этот указ был в полной силе, когда в благочестивой израильской семье Амрама и Иохаведы, принадлежащей колену Левия, родился сын. Младенец был очень красив. И родители, веря, что время освобождения Израиля приближается и что Бог воздвигнет избавителя для своего народа, решили спасти своего малыша. Вера в Бога укрепляла их, и они не устрашились царского повеления. Когда этот указ был в полной силе, родился Моисей. Мать скрывала его до тех пор, пока могла обеспечить его безопасность. Затем она сплела небольшую корзинку из тростника, сделала этот маленький ковчег водонепроницаемым, обмазав его смолой, и, положив в него младенца, поставила ее у самого берега. Сестра Моисея должна была прогуливаться по берегу с видимым безразличием, внимательно наблюдая за тем, что будет происходить с ее маленьким братом. Ангелы тоже следили за тем, чтобы никто не причинил вреда беспомощному младенцу, которого мать в искренней молитве со слезами доверила божественному попечению. Это они направили стопы дочери фараона к воде, к тому месту, где лежал невинный маленький незнакомец. Ее внимание привлекла маленькая странная корзинка, и она велела одной из своих служанок принести ее. Открыв крышку этого уникального крошечного суденышка, она увидела прелестного малыша. И вот дитя плачет и сжалилась над ним. Она поняла, что любящая еврейская мать пыталась таким необычным способом сохранить жизнь любимого малыша и сразу решила усыновить ребенка. Сестра Моисея тотчас подошла к ней и поинтересовалась, не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Иохаведа была рабыней. Ее участь была незавидной, и она несла тяжелое бремя. Но если не считать Марии из Назарета, мир не получил большего благословения ни от какой другой женщины. Понимая, что вскоре уже не сможет воспитывать своего сына в страхе Божьем и вынуждена будет отдать его под опеку тех, кто не знает Бога, она еще больше старалась устремить его к небесам. Она стремилась вселить в его сердце любовь и верность Богу, и это поручение она выполнила достойно. Никакое влияние не могло заставить Моисея отказаться от принципов веры, воспринятых им от своей матери, для которой они были Мариам, смыслом
сестра жизни. Моисея. Книга Исход, книга Чисел, глава 12. Мариам наблюдала за Моисеем, когда их мать спрятала его в тростнике. Позднее она вместе с Моисеем и Аароном участвовала в избавлении народа Божьего из Египта. Она была талантливой и одаренной, но, позавидовав Моисею, совершила серьезные ошибки. В Осерофе, на следующей стоянке после Таверы, Моисея ожидало еще более горькое испытание. Аарон и Мариам занимали высокое и почетное положение в Израиле. Оба были наделены пророческим даром и назначены Богом помогать Моисею в освобождении евреев. «Я послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам», произнес пророк Михей слова Божьи. Сила характера Мариам обнаружилась очень рано, когда она, еще будучи ребенком, следила на берегу Нила за маленькой корзинкой, в которой был спрятан младенец Моисей. Ее самообладание и деликатность Бог использовал для сохранения жизни освободителя своего народа. Богато одаренная поэтическими и музыкальными способностями, Мариам была первой среди израильских женщин, устраивавших пение и танцы на берегу Красного моря. После Моисея и Аарона она по праву пользовалась глубокой любовью народа и благоволением неба. Но то же самое зло, которое произвело разделение на небе, зародилось и в сердце этой израильтянки, и ей удалось найти единомышленников своему недовольству. Бог избрал Моисея и наделил его Святым Духом, а Мариам и Аарон своим ропотом выражали неповиновение не только избранному вождю, но также и самому Богу. Мятежные клеветники были призваны ко входу в скинии собрания и оказались лицом к лицу с Моисеем. «И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам». Их пророческий дар был неоспорим, и Бог мог говорить с ними в видениях и снах. Но Моисей, о котором сам Бог сказал, что он верен во всем дому моему, более тесно общался с Богом. С ним Бог говорил устами к устам. «Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. В знак Божьего неодобрения облако оставило скинию, а Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон был пощажен, но в наказании Мариам он видел суровый упрек себе. Теперь их гордость смирилась в прах. Аарон исповедал их грех и умолял, чтобы его сестра не была оставлена на произвол этой ужасной смертельной болезни. В ответ на молитву Моисея Мариам исцелилась от проказы, но все же должна была оставаться вне стана в течение 7 дней. До тех пор, пока Мариам не удалилась из стана, символ божественной милости не пребывал на скинии. Уважая ее высокое положение и сочувствуя ее горю, весь народ оставался в Асерофе, ожидая ее возвращения. Это проявление Господнего неодобрения должно было послужить предостережением для всего Израиля, чтобы положить конец растущему духу недовольства и неповиновения. Если бы зависть и раздражение Мариам не были мгновенно наказаны, они стали бы источником великого зла. Зависть – самое сатанинское чувство, которое может жить в человеческом сердце и которое является самым гибельным по своим последствиям. Зависть нарушила небесную гармонию, и потворство ей приводит к неописуемым человеческим несчастьям. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Из Кадиса народ израильский снова вернулся в пустыню, а когда окончилось его странствование, пришел в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадисе. Здесь умерла Мариам, здесь же ее и похоронили. От берегов Красного моря, где израильтяне с такой радостью пели и танцевали, празднуя победу Божью, до могил в пустыне, где завершилось их жизненное странствование, вот судьба миллионов людей с такими радужными надеждами, вышедших из Египта. Грех отнял от их уст Сепфора, чашу жена Моисея. Книга Исход, глава 2. Когда Моисей бежал из Египта в землю Мадиамскую, он познакомился с дочерью Иофора, которую звали Сепфорой, и женился на ней. Поддавшись духу недовольства, Мариам нашла причину для ропота, воспользовавшись именно теми событиями, которыми особым образом управлял Бог. Женитьба Моисея не нравилась ей. Ее фамильная и национальная гордость была уязвлена тем, что он избрал для себя женщину не из израильского народа, а из другого племени. С Сепфорой обращались с плохо скрытым презрением. Хотя жена Моисея и названа ефиоплянкой, она была мадианитянкой и, следовательно, принадлежала к потомству Авраама. Своей внешностью она отличалась от еврейских женщин, будучи значительно смуглее их. Хотя Сепфора и не была израильтянкой, она поклонялась истинному Богу. Она была робкой, застенчивой, нежной, любящей и преисполненной сострадания. По дороге в Египет из Мадиамской земли Моисей получил потрясающее, грозное предупреждение о том, что Бог недоволен им. Он увидел ангела, который приближался к нему с угрожающим видом, словно намереваясь убить его. Этому не было никакого объяснения, но Моисей вспомнил, что не выполнил одного требования Божьего. Уступив настояниям жены, он не совершил над своим младшим сыном обряда обрезания. Он не выполнил условия, на основании которого его сын получал право на благословение Божьего завета с Израилем. И такое пренебрежение со стороны избранного вождя могло снизить значение божественных установлений в глазах народа. Сипфора, опасаясь, как бы ее муж не был убит, сама исполнила над сыном обряд. И тогда ангел позволил им продолжать путешествие. Моисей подвергался великой опасности, принимая поручение явиться перед фараоном, и его жизнь могла быть сохранена только благодаря защите святых ангелов. Но пренебрегая исполнением известной ему обязанности, он не был бы в безопасности, ибо ангелы не могли в таком случае охранять его. Во время скорби, накануне пришествия Христа, жизнь праведников будет сохранена благодаря служению небесных ангелов, но нарушители закона Божьего лишатся их защиты. Ангелы не смогут тогда охранять тех, кто пренебрег хотя бы одним из божественных. Книга Иисуса Навина, главы 2 и 6. Послание к евреям, глава 11, стихи 30 и 31. Раав была блудницей, которая жила в стене города Иерихона. Она спрятала двух израильских разведчиков, посланных разузнать, что собой представляют оборонительные укрепления этого города. Поскольку она была добра к ним и заявила о своей вере в Бога, разведчики обещали сохранить жизнь ей и ее семье во время штурма Иерихона. В нескольких милях от берега Иордана, на другой стороне реки, как раз напротив того места, где расположились станом израильтяне, находился большой и укрепленный город Иерихон. Этот город действительно был ключом ко всей земле и представлял собой грозное препятствие для израильтян. Поэтому Иисус послал туда двух молодых людей, чтобы они узнали, кто живет в городе, каковы его ресурсы и сила укреплений. В этой ситуации жители города проявили крайнюю бдительность и с настороженностью и подозрением отнеслись к появлению новых лиц. И посланные туда люди, естественно, находились в большой опасности. Однако местная жительница Раав спасла их, рискуя своей жизнью. В знак признательности за ее доброту они пообещали спасти ее, когда город будет взят. Город Иерихон был известен своим изощренным идолопоклонством. Его жители были очень богаты. Все блага, которые посылал им Бог, они приписывали щедрости собственных божеств. В городе было много золота и серебра. Жители его, как и в допотопном мире, были развращенными богохульниками, оскорблявшими небесного Бога и провоцировавшими его своими нечестивыми делами. Суды Божьи готовы были излиться на Иерихон. Этот город славился своей неприступностью. Однако сам небесный вождь воинства Господня сошел с небес, чтобы вести свои воинства на штурм этого города. Божьи ангелы повергли на землю массивные стены города. Бог сказал, что город Иерихон должен быть предан заклятию, и все, кроме Раав и ее домочадцев, должны погибнуть. Раав была спасена со своей семьей благодаря той милости, которую она оказала вестникам Господа. Когда Господь вывел Израиль из Египта, весть о его могуществе разнеслась повсюду. Воинственные жители хорошо укрепленного Иерихона дрожали. «Когда мы услышали об этом, — сказал Раав, — ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». всех жителей города и все живущее в нем истребили. И мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Только верная Раав со своими домочадцами была пощажена, согласно обещанию соглядатаев. Сам город был предан огню. Смотри в Евангелии от Матфея 1:1-16 родословную Иисуса Христа, среди предков которого Девора была. Книга Судей, главы 4 и 5. Пророчица Девора управляла Израилем в царствовании Иавина, ханаанского царя, очень жестоко обращавшегося с сынами Израилевыми. Жизнь в деревнях была суровой. Их жители подвергались грабежам и убегали в укрепленные города в поисках защиты. Затем Господь призвал Девору, которая была для Израиля как любящая мать. Бог послал через нее весть Вараку, чтобы он готовился к сражению с Сисарой, полководцем Иавина. Варак не желал идти, если Девора не пойдет вместе с ним. Она согласилась, но предупредила его, что поскольку он не поверил словам Господа, честь убить Сисару достанется не ему, Вараку, а женщине. Израильтян, снова уклонившихся от Бога в идолопоклонство, жестоко угнетали враги. Их имущество и даже жизнь постоянно подвергалось опасности. По этой причине они оставили деревни и одиноко стоящие дома и искали защиты в стенах укрепленных городов. Большие дороги опустели, и люди переходили из одного места в другое окольными путями. Многих грабили и даже убивали у водоемов. И незавидное положение израильтян усугублялось еще и тем, что они не были вооружены. На 40 тысяч мужчин у них не было ни одного меча или копья. 20 лет израильтяне стенали под игом угнетателей. И, наконец, они оставили идолопоклонство и в смирении и покаянии воззвали к Господу об избавлении. Они взывали не напрасно. В Израиле жила женщина, славившаяся благочестием, и через нее Господь решил избавить свой народ. Ее звали Девора. Она была известна как пророчица, и в отсутствии привычных судей люди обращались к ней за советом и справедливостью. Господь поведал Деворе о своем намерении уничтожить врагов Израиля, велел ей послать за человеком по имени Варак из колена Нефалимова и передать ему полученные наставления. Так она и поступила, велев Вараку собрать 10 000 мужей из колен Нефалима и Завулона, чтобы воевать с войском царя Иавина. Варак знал, что евреи рассеяны повсюду, не вооружены и пали духом, тогда как их враги могущественны и искусны в сражении. Хотя сам Господь избрал его избавителем Израиля и уверил, что пойдет с ним и усмирит врагов, он все же робел и не доверял Богу. Он принял весть от Деворы как слово Божье, но не верил в возможности Израиля и боялся, что народ не откликнется на его призыв. Он сказал, что не примет участия в столь сомнительном предприятии, если Девора не будет сопровождать его и поддерживать его усилия своим влиянием и советом. Девора согласилась, но объяснила ему, что из-за его неверия одержанная победа не прибавит ему чести, так как Сисара будет предан в руки женщины. Израильтяне заняли выгодную позицию в горах, ожидая благоприятной возможности, чтобы начать наступление. Воодушевленный уверениями Деворы, что день славной победы настал, Варак повел свое войско вниз на открытую равнину и напал на неприятеля. Бог битв воевал на стороне Израиля, и ни военное искусство их врагов, ни превосходство в численности и оружии не смогли сломить израильтян. Паника охватила войска Сисара, его воины в страхе пытались спастись бегством. Великое множество было убито, и захватническая армия оказалась на голову разбита. Израильтяне наступали мужественно и стремительно, но только Бог мог привести вражеское войско в такое замешательство, и заслуга победы принадлежала ему одному. Когда Сисара увидел, что его армия разбита, он оставил свою колесницу и попытался убежать пешим, как простой воин. Когда он подошел к шатру Евера, одного из потомков Иофора, его пригласили укрыться в нем. В отсутствие Евера его жена Иаиль любезно предложила Сисаре освежающий напиток и возможность отдохнуть, и утомленный полководец вскоре уснул. Сначала Иаиль не знала, кто был ее гость, и решила спрятать его. Но когда она выяснила, что это Сисара, враг Бога и его народа, ее планы изменились. Пока он спал у ее ног, она, преодолев естественное отвращение к такому поступку, вонзила кол ему в висок и убила его. Когда Варак, преследуя своего врага, дошел до шатра Иаили, она позвала его и показала доблестного полководца, который лежал мертвым у ее ног, пригвожденный рукой женщины. Девора воспела победу Израиля в необычайно возвышенном и эмоциональном гимне. Она приписала Богу всю славу за избавление и велела народу славить Господа за его чудные дела. Она призвала царей и князей окрестных народов запомнить, какие деяния Бог совершил для Израиля, и остерегаться причинять ему зло. Она показала, что честь и сила принадлежат Богу, а не людям или их идолам. И образно описала страшные, внушающие трепет проявления божественной силы и величия на Синае. Она заставила сломленных духом израильтян увидеть их жалкое и беспомощное состояние и красочно поведала историю Анна, их
мать Самуила.
Первая книга царств, главы 1 и 2. Анна, первая и любимая жена левита Елканы, была бесплодна и мечтала родить ребенка. На ежегодном празднике в Силоме она тихо плакала и молила Бога даровать ей дитя. Священник Илий услышал ее и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое». Отцом Самуила был левит Елкана, который жил в Раме, на горе Ефремовой. Этот богатый, влиятельный и богобоязненный человек показал себя хорошим семьянином, почитающим истинного Бога. Анна, жена Елканы, была набожной и благочестивой женщиной. Ей в полной мере оказались присущи смирение, добропорядочность и твердое упование на Бога. Слова древнего мудреца «уверенно в ней сердце мужа ее» самым непосредственным образом характеризовали Анну. Эта благочестивая чета не имела благословения, которого так горячо желала каждая еврейская семья. Им не дано было радоваться детскому голосу, и желание увековечить свое имя побудило Елкану, как и многих других, заключить второй брак. Но этот шаг, сделанный по неверию, не принес счастья. В семействе появились сыновья и дочери, но радость и красота священного союза, установленного Богом, были утрачены. Семейное счастье рухнуло. Фенанна, новая жена Елканы, оказалась ревнивой и ограниченной женщиной и держала себя надменно и дерзко. Жизнь Анны превратилась в изнурительное бремя. Ей казалось, что исчезла всякая надежда. Но, несмотря на это, она переносила испытания с безропотной кротостью. Елкана верно исполнял все Божьи установления. Служение происходило по-прежнему в Силоме, но из-за нерегулярности богослужений его помощь не требовалась в святилище, которое он должен был обслуживать как левит. Тем не менее, на назначенное собрание он ходил вместе со всей семьей, чтобы поклониться Богу и принести жертвы. Злой дух, мучивший эту семью, давал о себе знать даже во время священных праздников, связанных со служением Богу. После благодарственных жертвоприношений вся семья, согласно установленному обычаю, собиралась на торжественный пир. В таких случаях Елкана давал матери его детей специальную часть для нее и для каждого ее сына и дочери, а Анне в знак особого уважения двойную часть, подчеркивая этим, что он любит ее так, как если бы у нее был сын. Тогда вторая жена, обуреваемая ревностью, требовала, чтобы первенство осталось за ней, как особо удостоенной милости Божьей, и насмехалась над Анной, над ее бездетностью, якобы доказывающей, что Бог не благоволит к ней. Эти сцены повторялись из года в год, пока, наконец, Анна больше уже не могла выносить этого. Не в состоянии скрыть своего горя, безутешно рыдая, она ушла с пира. Напрасно муж старался утешить ее. «Что ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое?» — говорил он. «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Анна не произнесла ни слова упрека. Бремя, которое она не могла разделить ни с одним другом на земле, она доверила Богу. Она искренне умоляла его, чтобы он снял с нее поношение и даровал ей драгоценный дар – сына, которого она воспитала бы для него. Она дала торжественный обет. Если Бог услышит ее молитву, она посвятит ему своего первенца с самого рождения. Анна близко подошла к входу в скинию и в душевной скорби молилась и горько плакала. Не произнося ни звука, она мысленно молилась Богу. В те недобрые времена нечасто случалось наблюдать такую сердечную молитву. Неблагопристойные пиры и даже пьянство были обычным явлением даже во время религиозных празднеств. И Илий, первосвященник, заметив Анну, счел ее пьяной. Думая, что заслуженно выговаривает ей, он сурово сказал: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Уязвленная и напуганная, Анна кротко ответила: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Слова Анны глубоко тронули первосвященника, ибо он был муж Божий, и вместо упреков благословил ее: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Молитва Анны была услышана. Она получила тот дар, о котором так сердечно молила. Своего сына она назвала Самуил, выпрошенный у Бога. Первые 3 года жизни пророка Самуила мать заботливо учила его различать добро и зло. Ежедневно и ежечасно она стремилась направить его помыслы к Творцу. Исполняя свой обет посвятить сына Господу и проявив большое самоотречение, она отдала его на попечение первосвященника Илии, чтобы тот подготовил его к служению в Доме Божьем. Хотя юные годы Самуила прошли в святилище, в служении Богу, он не был свободен от дурного влияния и греховного примера. Сыновья Илия не боялись Бога и не почитали своего отца. Однако Самуил не стремился к дружбе с ними
и не ходил их злыми путями. Воспитание, полученное им в раннем детстве, помогало ему постоянно делать выбор в пользу христианской честности и порядочности. Какую награду получила Анна! И как пример ее жизни поощряет верность Богу! Из Силома Анна с миром возвратилась к себе домой в Раму, оставив дитя Самуила в Скинии, где под руководством первосвященника он должен был научиться служить в Доме Божьем. С первых шагов сознательной жизни своего сына она учила его любить и чтить Бога и считать себя принадлежащим ему. С помощью всего окружавшего она пыталась направить его мысли к Творцу. Хотя и разлученная с сыном, преданная мать не переставала заботиться о нем. Каждый день она молилась о сыне. Каждый год она собственными руками ткала ему одежду для служения и, приходя с мужем на поклонение в Силом, приносила ее сыну как напоминание о своей любви. Каждая нить этой маленькой одежды была соткана с молитвой, чтобы сын стал чистым, благородным и преданным человеком. Она не просила для своего сына земного величия, но сердечно молилась, чтобы он достиг того величия, которое дорого в очах неба, чтобы чтил Бога и был благословением для ближних.
Первая книга Царств, глава 25. Авигея – красивая, добрая и умная жена Навала, низкого и злобного человека. После того, как ее муж с презрением отнесся к Давиду и его людям, она своими мудрыми и своевременными поступками сумела предотвратить большое кровопролитие. Давид, бежав от лица Саула, расположился станом неподалеку от владений Навала и охранял стада и пастухов этого человека. В бедственное время Давид послал вестников к Навалу с любезной просьбой накормить его людей и его самого. Но Навал ответил оскорбительно, воздав злом за добро, и отказался поделиться своим изобилием с ближними. Трудно представить себе более уважительное послание, чем то, которое отправил Давид этому человеку. Однако Навал ложно обвинил Давида и его людей, чтобы оправдать свой эгоизм, и назвал Давида и его соратников беглыми рабами. Когда вестник вернулся и передал Давиду эти оскорбительные, издевательские слова, Давид вознегодовал и решил немедленно отомстить обидчику. После того, как присланные Давидом люди ушли, один из слуг поспешил к жене Навала, Авигее, и рассказал ей о случившемся. «Вот, — сказал он, — Давид прислал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать». Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. Не советуясь с мужем и ничего не сказав ему о своем намерении, Авигея взяла достаточно припасов, навьючила их на ослов и послала навстречу Давиду, а затем вслед отправилась сама. Она встретилась с Давидом и его отрядом на холме. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: «На мне грех, господин мой! Позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей!» Авигея обратилась к Давиду с почтением, подобающим коронованному монарху. Навал насмешливо воскликнул: «Кто такой Давид?» А Авигея обратилась к нему: «Господин мой». Любезными словами она пыталась смягчить его раздражение и умоляла за своего мужа. Лишенная всякой гордости и фальши, исполненная мудрости и любви Божьей, Авигея проявила преданность своему семейству и объявила Давиду, что грубость ее мужа к нему была неумышленным личным оскорблением, а просто необдуманным поступком жалкой себелюбивой натуры. «И ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего». Авигея не присвоила себе ту честь, что ей удалось удержать Давида от исполнения его поспешных намерений, но отдала славу и честь Богу. Затем она вручила привезенные дары как мирную жертву людям Давида, словно она сама была виновна в том, что вызвала такой сильный гнев их начальника. Хотя Навал отказал нуждающемуся отряду Давида, в тот же вечер он устроил пышный пир для себя и своих разгульных друзей. Он ел и пил до тех пор, пока не впал в пьяное оцепенение. На следующий день, когда он немного протрезвел, жена рассказала ему, как близок он был к смерти и как ей удалось отвести беду от их дома. Выслушав Авигею, он понял, какое несчастье предотвратила Авигея благодаря своему благоразумию, и его сердце наполнилось страхом. Ужас сковал его. Он опустился на землю и так и не смог оправиться от этого потрясения. Эта история показывает, что в некоторых обстоятельствах женщина вправе действовать быстро и независимо, решительно идя тем путем, который указывает Господь. Жена призвана находиться возле своего мужа, как равная ему, разделять с ним все жизненные обязанности и оказывать должное уважение тому, кто избрал ее своей спутницей на всю жизнь. Господу угодно, чтобы жена оказывала уважение своему мужу, но так, чтобы это не противоречило воле Божьей. Авигея, жена Навала, служит примером женского достоинства по образу Христа, тогда как на примере ее мужа мы видим, каким может стать мужчина, оказавшись во власти сатаны. Олдама-пророчица. Четвертая книга Царств, глава 22. Иосия с самых юных лет пытался использовать свои царские полномочия для того, чтобы возвышать принципы святого закона Божьего. И теперь, когда писец Шафан читал ему из книги закона, царь понял: вот оно, сокровище знания, могущественный союзник в деле преобразований, который он так жаждал осуществить у себя в стране. Он решил следовать наставлениям, а также сделать все, что в его силах, чтобы познакомить с учением свой народ и, по возможности, привить людям благоговение и любовь к небесному закону. Но можно ли все это осуществить? Израиль почти уже исчерпал божественное долготерпение. Вскоре Бог должен был восстать и наказать тех, кто обесчестил его имя. Гнев Господа уже возгорелся против его народа. Охваченный печалью и унынием, Иосия разодрал свои одежды и склонился перед Богом в духовном борении, умоляя его простить грехи нераскаявшегося народа. В то время в Иерусалиме возле храма жила пророчица Алдама. Терзаемый тревожными предчувствиями, царь вспомнил о ней и решил вопросить Господа через эту избранную вестницу, чтобы узнать, под силу ли ему спасти заблудшего Иуду, стоящего на пороге гибели. Серьезность положения и уважение, которое он питал к пророчице, заставили его послать к ней знатных людей своего царства. «Пойдите, — напутствовал он их, — вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно предписанным нам». Через Алдаму Господь послал Иосии весть о том, что гибель Иерусалима неотвратима. Даже если народ сейчас смирится перед Богом, ему уже не избежать наказания. Люди так долго одурманивали себя грехами и неправдой, что если их не постигнут суды, то они вскоре вернутся к такому же греховному поведению. «Скажите человеку, который послал вас ко мне, — заявила пророчица, — так говорит Господь, — наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет». Но поскольку царь смирил свое сердце перед Богом, Господь не оставил без внимания его стремление обрести прощение и милость. Ему была послана такая весть: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, — говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои того бедствия, которое я наведу на место сие». Книга Есфирь. Есфирь была красивой еврейской девушкой, двоюродной сестрой Мардохея. Он взял ее в свой дом после смерти ее родителей и полюбил как свою дочь. Бог с ее помощью спас еврейский народ от истребления в Персии. В древности Господь действовал чудесным образом посредством посвященных женщин, выполнявших его дело вместе с мужчинами, которых он избрал своими представителями. С помощью женщин Бог одерживал великие и решающие победы. Во времена опасности он неоднократно выводил их вперед и с их помощью спасал жизнь многих. Руками царицы Есфирь Господь совершил великое избавление своего народа. Когда казалось, что ничто уже не может спасти израильтян, Есфирь и помогавшие ей женщины постом, молитвой и своевременными действиями нашли выход из положения и спасли свой народ. Изучая вклад женщин в развитие дела Божьего во времена Ветхого Завета, мы находим для себя уроки, которые помогают нам действовать в критических ситуациях, возникающих сегодня в нашем служении. Вероятно, ситуация не будет столь ответственной, как то случилось с народом Божьим во времена Есфири, но обращенные женщины часто способны выполнять важную работу и в более скромных обстоятельствах. Многие это уже делали и по-прежнему готовы делать. Большая часть израильтян решила, что лучше остаться в земле своего изгнания Медоперсии, нежели подвергаться лишениям и трудностям, связанным с возвращением и восстановлением разрушенных городов и домов. Действуя посредством одного подлого человека, занимающего в Медоперсидском царстве высокое положение, имя которого было Аман-Вугиянин, сатана пытался разрушить планы Божьи. Аман питал к Мардохею-иудеянину лютую ненависть, хотя тот не причинил ему никакого зла, а просто отказался благоговейно преклоняться перед ним. Введенный в заблуждение ложными доносами Амана, Ксеркс подписал смертный приговор всем иудеям, разбросанным и рассеянным между народами по всем областям Медоперсидского царства. Но козни врага были разбиты силой, господствующей над сынами человеческими. Согласно Божьему провидению, Есфирь, иудеянка, почитающая Бога Всевышнего, стала царицей Медоперсидского царства. Мардохей был ее ближайшим родственником. В отчаянии они решили обратиться к Ксерксу за помощью. Есфирь должна была явиться перед ним и ходатайствовать за свой народ. «Кто знает, — сказал Мардохей, — не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Создавшееся положение требовало от Есфири решительных и быстрых действий. Но и она, и Мардохей понимали, что если божественное могущество не поможет им, то все их усилия обречены на провал. Поэтому Есфирь назначила время, когда она решила обратиться к Богу, источнику своей силы. «Пойди», — повелела она Мардохею, — «собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». События, быстро следовавшие одно за другим, появление Есфири перед царем, явное благоволение царя к ней, пиры царя и царицы, на которых единственным гостем был Аман, тревожный сон царя, почести, оказанные Мардохею, унижение и падение Амана после раскрытия его нечестивого заговора против еврейского народа – все это хорошо нам известно. Бог дивным образом помог своему раскаявшемуся народу, и изданный царем встречный указ – позволявший евреям сражаться за свою жизнь, был быстро доставлен во все концы царства всадниками, которые поспешно исполнили повеление царя. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.